хотел, как и многие другие подкасты на этой неделе, рассказать вам о новом шоу HBO, в котором, ну как обычно, описывается страшная катастрофа, в разгар которой политические режимы и интриганы, существующие в этих режимах, внезапно сталкиваются с некими стихийными и практически непреодолимыми силами. Рассказать вам о шоу, в котором бессмысленно искать какие-то несостыковки, потому что в процессе их поиска можно потерять тему сериала и его мораль. Разумеется, как и во многих других подкастах, на этой неделе, на следующей и на предыдущей, я хотел бы обсудить шоу канала HBO под названием «Чернобыль». Больше всего в нем меня поразила аутентичность того, что там происходит. То есть люди, которые снимали этот сериал, действительно, мне кажется, уделили годы своего времени на то, чтобы создать абсолютно достоверный 86-й год. Одежда, автомобили, здания, мебель, там, не знаю, выключатели, счетчики электроэнергии, это чуть ли не второй кадр в сериале. Все это воссоздано с такой тщательностью, которую может оценить, по-моему, только человек, который вырос в начале 90-х или в конце 80-х. Это, ну, сумасшедшее качество. Один раз сериал. Один раз серия делает странный поворот и показывает здание чернобыльское со стеклопакетами. Но это легко простить, потому что все остальное просто на невероятно классном уровне сделано. И сам сюжет шоу тоже классный. То есть я думал, как если бы я писал шоу про чернобыльскую катастрофу, у меня было бы 6 серий. Значит, первую серию, весь это там 65 минут она длится, я бы потратил на то, чтобы показать всех персонажей, которые у меня есть. Вот у меня персонаж раз, персонаж два, пожарник, рабочий, руководитель смены, какой-нибудь партработник, жена пожарника, дочь партработника, вот они все бегают по городу, что-то там решают и так далее. И взрыв бы у меня был бы в конце первой серии. Ну, мне так кажется, нужно же как-то подвести к тому главному, что ждет всех этих героев, что ими двигать будет во время этого взрыва. Нет. Все современное телевидение работает, видимо, уже давным-давно на правилах, что человеку всегда есть на что переключить, у человека всегда есть посмотреть позже на YouTube, у человека всегда есть очередь кино и сериалов на Netflix, поэтому и внимание его нужно хватать сразу и моментально. Поэтому взрыв гремит натурально, по-моему, на 5-й минуте сериала. Остальные 60 минут посвящены хронике событий. В сериале, насколько я понял, действительно называются фамилии реальных участников событий, то есть герои эти имеют реальных прототипов, и более-менее выстроена последовательность, похожая очень на то, что я читал, когда готовил там несколько раз статьи про чернобыльскую катастрофу или просто знакомился с тем, что произошло. Весь сериал — это типа история того, ну, на данный момент вышла только одна серия, премьера была 6 мая, и ровно через неделю, получается, 13 мая и 14 мая утром уже в России будет доступна вторая серия. На медиатеке можно посмотреть легально, нелегально можно посмотреть там, где вы нелегально смотрите другие сериалы. И главное, что удалось авторам сериала, показать не только здание, там, и одежду, и посуду, и черт знает что, но и уникальную русскую ментальность советскую. Потому что в одной из сцен вбегает, значит, работник станции в комнату управления и кричит: «Нифига нету, ядра нету, реактора нету, все взорвалось, полная фигня, надо всем его эвакуироваться». И ему говорят, типа, ну ты с ума сошел. Ну то есть ты реально в состоянии шока, ничего такого быть не может. И изготовленные на советском заводе советские ядерные реакторы не взрываются. И эта история примерно в более или менее безумных своих вариациях повторяется в течение всей серии раза 3 или 4. То есть люди не уверены, что все происходит что-то реально страшное. И цифры тоже работают против них, потому что оказывается, что на станции были дозиметры с максимальными, типа, шкалами до 3 микрорентген в час, а по факту радиация была уже в районе 200, или 400, или 500, и очень много решений принималось на основе неполных данных, очень много решений принималось в торопях, и очень много решений принималось, исходя из постулата о том, что советский режим не ошибается, соответственно, советские реакторы, изготовленные на советских заводах, не взрываются, и советские электростанции не могут просто взлять и взлетать энергоблоками на воздух. И я очень, ну, доволен сериалом. И удивлен, что американское телевидение взялось в широком смысле американское, потому что HBO это международный канал, сериал снимался в студии английской, смотрят его в основном, получается, американцы, потому что HBO главный рынок в Штатах. И мне класс, ну, очень интересное наблюдение, что американцы взялись рефлексировать за нас наши же катастрофы. Потому что я вдруг вспомнил, что по факту российская культура отрефлексировала катастрофу в Чернобыле одним единственным сериалом, типа «Чернобыль. Зона отчуждения» за последнее время. Это сериал, который сначала шел на ТНТ, потом шел на ТВ3. И там, если кто не знает, подростки устроили вечеринку на дому. Один из участников вечеринки украл деньги родителей устроителя вечеринки и уехал в Чернобыль. Герои отправляются вслед за ним, чтобы деньги вернуть, и внезапно попадают в игру Half-Life 2, по-моему, потому что там и перемещение во времени, и секретные какие-то лаборатории, и проекты, и ученые. В итоге первый сезон — это такой роуд-муви в Чернобыль с элементами фантастики, а во втором сезоне герои прыгают назад и вперед во времени, ну, даже круче, чем Мстители в этот раз. Вот. И важная вещь, в этом эпизоде подкаста будут спойлеры вообще ко всему, потому что мне насрать, если вы ничего не успели посмотреть. Сейчас уже что, 9 мая сегодня. Серию «Игры престолов» четвертую вы точно посмотрели, пятую я еще не успел посмотреть, никто еще не успел посмотреть. И «Мстителей» тоже пора уже было посмотреть давным-давно. Вот произошла катастрофа 33 года назад. И по-хорошему, как и любая национальная катастрофа, она должна быть отрефлексирована в культуре. Для тех, кто боится слов длиннее двух слогов, и отрефлексировать означает отразить, переосмыслить, осмыслить, что-то понять, разобраться, узнать не только кто прав и кто виноват, но и посмотреть под разными углами — это рефлексия. Потому что обычно искусство и культура существуют для того, чтобы рефлексировать над национальными травмами, над событиями, над режимами, над правительствами, над всем остальным, над всем, чем угодно. И обычно эта цепочка работает так. Значит, происходит событие, его экранизируют почти дословно, его экранизируют с какими-то изменениями, его экранизируют, глядя на ситуацию с другой стороны, его экранизируют, полностью разобравшись в вопросе, с какими-то итоговыми точками зрения. То есть, как бы там 3-4 экранизации бывают у любых событий. Есть, должны быть яркие примеры, чтобы вы поняли, о чем я. Например, когда случился теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, через некоторое время был уже первый фильм про то, значит, какие спасатели были герои, там Николас Кейдж, похоронены под завалами здания, национальная трагедия, катастрофа и так далее. Отматываем на несколько десятилетий вперед, на полтора, если быть точным, выходит сериал «Looming Tower», в котором показывается, что ЦРУ и ФБР просто не могли договориться, кто из них будет расследовать улики и как бы предпосылки этого теракта. В итоге он случился только потому, что два агентства, которые должны были защищать свою страну, не смогли договориться, и вместо того, чтобы работать вместе, работали друг против друга. Вот и все. То же самое. Стив Джобс, например, был жив, про него снимают фильм «Пираты Кремниевой долины». Там романтика, цветочки, новый мир, атмосфера стартапов. Проходит время, выходит Джобс Дэнни Бойла, не тот, который с Эшеном Кучером, лоховской, отстойный, а тот, который с Фассбендером, кайфовый и офигенный, который 3 раза смотрел, еще 33 раза посмотрю. Фильм, в котором Стив жесткий, грубый, принципиальный мудак, не любит дочь, отрицает с ней любую связь и любое родство, и никого не уважает, кроме себя. То есть, что мы берем? Есть несколько экранизаций. В первой и во второй. Стив Джобс великая фигура? Да. В первом фильме она спорная? Ну, не то чтобы. Во втором, конечно, спорная. Он же человек, надо его отрефлексировать и отразить в культуре как талантливого, без сомнения. Но в то же время жесткого и бескомпромиссного человека. Это правильно. Любые вещи, которые происходят, должны быть отрефлексированы в культуре 1 раз, 2 раза, 3 раза, через 5, через 10 лет, через 20. Вот «Войны» возьмем, да? В Америке после Вьетнама лет выходили фильмы. И тоже рефлексия за рефлексией. Типа сначала, ну да, вот эта война, которую мы зря ввязались и проиграли. Потом переосмысление. Да, мы проиграли, но выиграли в войне с самими собой и нашей совестью. Ну, какая-то такая херня, да? Это естественный процесс течения культуры. Именно так, с помощью, ну, это высокопарно, конечно, звучит, но с помощью кино, с помощью музыкальных альбомов, книг, чего угодно. Нация оправляется от травм, от войн, от каких-то событий, терактов и так далее. Так нация принимает принимает свои качества или меняет себя в них, узнает о себе что-то новое или двигается дальше. Нельзя. Вот ты оглянулся, посмотрел, не оглянулась ли она, оглянулся, посмотрел, что было в прошлом у тебя, как у народа. Такой, да, у нас была вот война, в которую мы ввязались, да, или у нас был теракт, или у нас был отличный изобретатель и талантливый мужик, который перевернул всю индустрию производства там телефонов, смартфонов, там, всего-всего, ноутбуков с ног на голову. Отрефлексировали, двигаемся дальше, потому что, ну, нельзя все время смотреть назад и все время думать, типа, ой, вот у нас была война во Вьетнаме, и снимать 53 фильма про то, как вы ее проиграли и как это позорно. Нельзя. А в то же время есть прекрасная страна, в которой 75 лет про одну и ту же войну снимают один и тот же фильм. Ну, вы понимаете, да? Берете любой абсолютно фильм, практически. Вот, возможно, где-то есть исключения, может быть, их просто не видел я. Но все фильмы про войну в России выглядят одинаково. Немцы плохие, русские хорошие, русские герои, нация солдатов, супер крутые, невероятно. Мы, значит, народ больших страданий, мы, значит, деды воевали. В то же время, когда кто-то в России пытается, пользуясь свободой слова и возможностью, знаете, типа, снимать вещи какие угодно на камеру, если у тебя есть камера, что-то новое добавить в эту формулу. Или задать какие-то вопросы, которые, ну, возможно, не очень будут героически звучать, будучи заданными. Тут же встречают дикое противостояние, и все, все идет по пизде. То есть, смотрите, был режиссер Красовский. Снял он фильм «Праздник» на прошлый Новый год, который рассказывал историю простого партийного работника, высокопоставленного, но простого. У них новогодний ужин, у них есть еда, у всего Санкт-Петербурга нет еды. И кому-то, у кого-то, точнее, угораздило на каком-то этапе промоушена фильма ляпнуть, что это комедия, и у наших дорогих патриотов разнесло башку просто от того, что какая может быть комедия в Ленинграде. Я посмотрел фильм «Праздник», который режиссер Красовский выложил на YouTube, потому что у него, его фильму не дали прокатное удостоверение из-за скандала, ну или он сам его решил не брать. В итоге фильм выложили бесплатно на YouTube с реквизитами на донат, с указанными в описании ролика. Очень смешно. Это экономическая модель всех фильмов в России, которые задают неудобные вопросы или ставят их в неудобный угол. И на самом деле это не комедия. Другое дело, что теперь я считаю, что, учитывая, насколько это тяжелая травма, ее нужно каким-то образом, в нее нужно тыкать до тех пор, пока она не затвердеет, и как нация мы не сможем двинуться дальше, к звездам, к изобретениям, к большим свершениям и так далее. То есть действительно нужно взять и снять комедию про блокадный Ленинград. Почему-то у французов есть комедия про концлагеря, вполне нормальная, жизнь прекрасна, к сожалению, начисто забыл, кто режиссер. А, вспомнил, Роберто Бениньи, да, и на самом деле погуглил, ха-ха-ха. То есть кто-то должен в эти, казалось бы, святые и окруженные чрезмерной заботой точки в массовом сознании россиян натыкать с такой силой, чтобы они загрубели и перестали быть нежными, понимаете? Вот типа вот как-то как темечко у ребенка, типа в него тыкаешь, оно мягкое. Значит, это должно до тех пор, пока нация не вырастет, и эта темечко не затвердеет, потому что мы остаемся каким-то образом чудовищно уязвимы к любым вопросам неудобным, неудобным фактам, неудобным догадкам, неудобным предположениям по поводу Великой Отечественной войны. И я такой думаю, блин, если бы у меня были хоть какие-то большие деньги, достаточные для съемок фильма, я бы снял фильм под названием «Слава». Идею его я как раз-таки выносил у себя в голове в разгар вот этой дикой истерики вокруг фильма Красовского. Хотя боюсь, что о фильме Красовского вы ничего не слышали, но, поверьте, я пристально следил за истерикой просто в радиоэфирах разных профессоров, кричащих о том, что война — это святое. Я такой, ну нихера себе, может быть, мир — это святое? Не-не-не, там, значит, война — это святое. Не смейте подвиг русского народа топтать в грязь. Ну, функция искусства состоит в том, чтобы проверять на прочность все постулаты. Если ты не можешь, ну, если ты снимешь фильм, которым ты пытаешься вогнать воинскую славу россиян в грязь, и он выглядит нормально, смотрится нормально и повествует о событиях нормальных, значит, все-таки художественная задача выполнена. А вот людям больным можно этот фильм не смотреть. Я думаю, что фильм под названием «Слава», если у меня появится, значит, какая-то приличная сумма денег, достаточная, повторяюсь, для съемки фильма, будет выглядеть так. Значит, в самом начале немецкий пилот пролетает над российскими полями, его сбивает зенитка, он там пролетает несколько десятков километров, наверное, можно подбитым самолете пролететь несколько десятков километров, катапультируется над полем, где его берут в плен наши партизаны, и отводят, значит, в избушку, где начинают неистово пытать, чтобы узнать, где, собственно, его база, где вообще все. Среди тех, кто его пытают, трое, значит, это урки и бывшие лагерные заключенные, которых насильно заставили присоединиться к фронту, скажем так. И один простой советский молодой парень, которого война застала там буквально на там, первом или последнем курсе университета. Его зовут Слава. И постепенно вот эти те трое, которые урки, они запытывают этого несчастного немца до таких степеней, что отрицают в прямом смысле его человечность. Однако Слава, смотря на немца, видит в нем такого же человека, как он. То есть человека, у которого дома остался отец, мать, там, любимая, у которого там любимая, может быть, беременная или что-то еще. То есть такого же человека, как он, которого просто на военную службу призвало другое государство. Вот и все. Вот они остались по разные стороны баррикад, но никакого необходимости в насилии и безумии, и в том, что творят с ним вот эти трое, на самом деле, как бы пытаясь искупить то, что с ними сделала их собственная страна на другом человеке, он организует, значит, Слава побег этому немцу, они бегут, убегают в поляну, там их ловят эти трое, и Славу убивают, и кульминационная сцена, они, естественно, насилуют этого немца, чтобы совсем у патриотов пердачелло разлетелись в клочья. И убивают тоже. Вот. То есть вот такой фильм, знаете, типа еще игривое название такое, типа «Слава», она воинская слава, и в то же время парень Слава. Вот. Я думаю, если этот фильм дойдет хотя бы до этапа, не знаю, сценарные заявки, у меня уже квартиру сожгут, вот, и вообще все сожгут, и будут угрожать убийством примерно с того момента, как я выйдет этот подкаст, наверное, чтобы я, не дай бог, не подумал его снимать в этой стране. Но в любом случае месседж фильма в том, что вот типа война войной, но по обе стороны вот фронтовых линий, да, вот этих, находятся люди, которые просто люди. Относиться к ним нужно по-людски и по-человечески, даже несмотря на то, что ваше государство сражается вообще за мир во всем мире, естественно. Вернемся к Чернобылю, да, на секундочку. В России такой сериал, как «Чернобыль», был бы невозможен. Все, на что у нас по большому счету хватило, это вот, говорю, вот это вот, не знаю, какая-то ебаная клоунада, которая была в «Чернобыль. Зона отчуждения». Я только подумал, а почему сериал такой, как «Чернобыль», я не могу представить ни на одном из каналов в России. Потом я понимаю, ну, во-первых, я понимаю, что HBO — это взрослый канал с взрослым программингом, взрослыми сериалами и взрослым всем. TNT и TV3 — это, естественно, другие каналы, рассчитанные абсолютно на другие вещи. Если HBO много денег, много идей, смелых идей для людей, типа, старше 25, которые любят такие, типа, это интересный сериал с интересными визуальными решениями и сценарными концепциями, то TV3 — это, естественно, сериал, в который нельзя смотреть на телевизоре, если он не на кухне установлен. Наверное, я хер знаю. Типа, он не ловится на телевизоре в гостиной, потому что это сериал, это канал, который нужно смотреть только на этих вот роскошных русских телевизорах на кухнях. Этих маленьких, знаете, которые на стену крепятся. Я вдруг подумал, что нет, дело не в том, что HBO разные, HBO и TV3 разные каналы, хотя они без сомнения разные каналы. Это потому, что в нашей стране никому не нужна история проебов, идиотизма, головотяпства и похуизма, которая привела к жертвам и довольно большим жертвам среди мирного населения, которое не было ничем повинно. Наверное, поэтому у нас так регулярно случаются другие проебы, идиотизм, головотяпство и похуизм. Потому что, ну, вот люди не видят, каким последствиям приводит распиздейское поведение. И не могут заранее себя от него обезопасить или как-то впечатлиться примером. То есть мы вообще не очень хорошо умеем признавать собственные ошибки прошлого, как-то с ними разбираться, чтобы не повторять их в будущем. Типа, нет сериалов или фильмов больших, крупнобюджетных, серьезных постановок про то, как НКВДшники стреляли людям в затылок круглые сутки, ну, кроме, блядь, наверное, «Утомленное солнцем», но там фильм не про это. Это персональная психопатия просто Никиты Михалкова. То есть получается, что Кристина оказалась права, забегая вперед, да, я вообще большой мастер признавать правоту своей жены. С другой стороны, зачем жениться на женщине, которая все время не права, да, типа, женишься на ней, она такая, типа, ну, вообще-то земля плоская, ты такая, и все, и до свидули, ну, типа, зачем? Так вот, Кристина не очень любит, когда русские сериалы смеются, ну, или как-то выставляют в смешном свете семейное насилие, коррупцию, произвол чиновников, ну, и другие явления современной России. То есть, по ее мнению, если зло где-то и сконцентрировано в российской культуре, то получается на сервисе ТНТ Премьер. И она мне долго говорила, раз за разом, что шутки как терапия и как способ бороться с реальностью не работают. Я такой, наоборот, типа, ты пошутил, типа, стало легче жить. Она такая, нихера. Явление шутками только, типа, нормализуется в массовом сознании, и теперь, типа, муж, пиздящий жену, или люди, отваливающие взятки за какие-то вещи, или дающие ментам на руку, или ДПСникам, они у нас не воспринимаются из-за нашей Раши, из-за всяких там сериалов на ТНТ и ТНТ Премьер, как что-то необычное. Хотя, по идее, мы должны воспринимать это как сверхъестественные вещи, которые не должны происходить. Мы такие, ну, блядь, пиздят жену, ну, блядь, дают на руку ментам, ну, какая нахуй фигня. Типа, разницы никакой абсолютно. Вот увидев разницу между двумя Чернобылями, то есть HBO-шным и нашим, я вдруг понял, что, типа, она реально права. Наш Чернобыль — это смехуёчки, приключения и фантазии какие-то компенсаторные, типа, да, у нас была страшная катастрофа, давайте теперь она станет, типа, топливом для наших хихонек и хахонек, типа, чего? Вот, а их, значит, видение Чернобыля — это тяжелейшая травма про людей, совершивших ошибки, которые, значит, натворили бед, которые приняли неправильные решения в неправильный момент, и до последнего момента не верят, что вот все, пизда пришла, вот лес уже рыжий, половина города уже почти мертва и облучена, и все, нет, все пронесет, они думают, российская власть не ошибается. И прежде всего, кстати, да, вот эту веру ругает Чернобыль в непогрешимость системы, что вот российские реакторы не взрываются, российские электростанции не взрываются, нет, взрываются, и всем пизда будет, если они взорвутся, вот и все. И из всего вот этого вот я делаю вывод, что Россия — это, по большому счету, нация страшнейших национальных комплексов. Мне современная повестка российского всего, там, типа, новостей, телевидения, кино, литературы про попаданцев, да, напоминает одну единственную вещь. Сейчас расскажу пример. Я однажды в школе выиграл олимпиаду по английскому языку, городскую. И уделал вообще всех, то есть занял первое место, пришел такой, все порешал, ушел домой, через 3 дня на школьной репетиции спросил преподавателя, учительницу по английскому языку, что у меня за результат, она сказала, ты первый по городу, едешь в Мурманск на областную олимпиаду, я такой, скажешь, типа всех разорвал, просто уничтожил, кайф, супер. И я поехал на областную олимпиаду, и там всосал говна от гимназистов, которых там, ну, мне рассказывали, я не уверен, что это правда, 49 часов английского в неделю было. Я, может быть, даже цифры какие-то перепутал, но типа 49 часов, это каждый день по 7 часов, все дни недели. Ну, хер знает. Там были супергимназисты, которые разрывали просто в клочья таких детей из маленьких городов, как я. В итоге я что-то там поблеял во время выполнения заданий и уехал обратно домой, по большому счету. И так вот представьте, если бы я в каждом выпуске подкаста рассказывал бы о том, какой я, блядь, молодец, типа невъебический, типа в 2003 году победил в городской олимпиаде по английскому языку. Значит, в одном выпуске рассказывал бы, типа, я однажды пришел, это был декабрьский вечер, январский, я не помню, на репетицию какого-то, значит, новогоднего мероприятия в школе, и такой спросил у учительницы моей по английскому, типа, ну что там, она говорит, типа, первое место, едешь этот самый. И я бы рассказывал, как пришел домой, радовался, там, бу-бу-бу. А в следующем подкасте бы рассказывал, а потом я поехал, значит, на маршрутке в Мурманск. Я такой, да-да-да. О том, как въебался в кювет и впервые пережил, как бы, типа, как сказать, ну, типа, 1/5 часть аварии. Потому что мы вот поехали, водитель не справился с управлением, потому что снега, грязи и льда было на трассе много. И мы просто улетели в кювет. И я такой, и мне так встряхнуло, и что я подумал, что, ёб твою мать, если, типа, это съест в кювет, как же ебано чувствуют себя люди, которые попадают в аварию во время того, как всякие машины переворачиваются. Наверняка это очень дерьмовое ощущение, потому что меня потом еще, типа, часов 12 очень неплохо колотило и тошнило еще плюс ко всему. И потом, значит, в еще одном выпуске рассказывал бы о том, что, значит, Что там было еще? А, как я, запершись в общежитии на улице Баумана города Мурманска за несколько дней до самых соревнований и в день после, слушал радио «Максимум», которое у меня в Ковдоре не ловило, а в Мурманске ловило, и там крутили почти на повторе, ну, как на радио, знаете, типа каждый час 8 раз, песню Depeche Mode Enjoy the Silence версии от, точнее, Майка Шиноды. И я такой, вау, это вот я лежал, и был свет выключен, и огни вот этого Мурманска, если вы не видели огни Мурманска, Мурманск — это город, который построен просто на географическом плевке, то есть там перепад высот настолько дикий, что я думаю, этот город типа не приспособлен для сердечников. То есть если ты сердечник или у тебя херово с давлением, ты просто в какой-то момент, блядь, селишься в самом верху и больше никогда не спускаешься или селишься внизу и не поднимаешься. То есть там реально есть некоторые улицы, где просто по склону такого холма нужно подниматься под 45 градусов. Я хер знает, как люди там. Наверное, зимой очень тепло, но если летом приходится подниматься, ты весь мокрый вечно в этом сраном Мурманске. И вот я смотрю, значит, лежу на кровати, огни зданий светят мне в окно, и такой «Enjoy the silence», там «Words like violence», «Break the silence», бу-бу-бу-бу-бу. Вот, и про это был бы целый выпуск, да? И какой бы еще был следующий выпуск, я не знаю. И еще один выпуск был бы про то, как я впервые пришел в магазин, дисков музыкальных, купил себе только что вроде как вышедший альбом Chemical Brothers, «Push the Button», вез его домой, типа «Ебать, у меня диск этот, ё». Вот, и каждый выпуск одно и тоже, блядь, олимпиада, 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 олимпиада. Как уехал, как приехал, как то, как все. И вот это все подводит меня к очень печальной мысли. То есть, вот почему мы нация страшных национальных комплексов. Нам за 75 лет не стало больше нечем гордиться, кроме нашей собственной победы в городской олимпиаде. Потому что включаешь телевизор, блядь, и там танкисты-победители, блядь, там летчики-победители, матросы-победители, разведчики, солдаты, пехота, морская пехота, парашютисты, блядь, стройбат, штрафбат, артиллерия, может, кого-то повторяюсь или забыл. Вот все прям, вот прям каждый род войск там у них по собственному фильму, по сериалу, про командование фильм, про шпионов в командовании фильм, про вот эти фильмы, да сколько ж твою мать можно. Просто, блядь, серьезно, со всем вот этим ощущением, типа, немцы производят машины, американцы кино и массовую культуру, Китай производит работу, ну, рабочую силу или работу, я не знаю, французы вино, швейцарцы часы, шоколад и шоколадные часы, ну, наверное, вот. А мы, вот я так смотрю, мы производим только гнетущее впечатление. Вот мы мастера производить гнетущее впечатление. Потому что у меня с детства херовая ассоциация с 9 мая, херовейшая. У меня всегда 9 мая в Ковдоре, в котором я рос, и ходил в школу, был солнечный день, но не очень теплый, типа плюс 5, плюс 10, да, блядь, 9 мая бывает плюс 5, плюс 10, еще бывает минус 3. И я просыпаюсь, в школу мне не надо, потому что это праздник, я иду в комнату, где телевизор, а там мама и бабушка смотрят парад. Катается какая-то техника, вечно носятся какие-то люди, бу-бу-бу-бу-бу, а потом начинается бесконечная вереница фильмов про, как я уже говорил, про пилотов, про парашютистов, про матросов, про танкистов. Бесконечная череда, в конце дня концерт, поет Газманов «Господа офицеры», мама и бабушка весь день провыли, то есть весь день вот эти слезы клубами, типа вот победа, деды воевали, я тебе рассказывала, как тетя Нюра, там фрицы забирали молоко и яйца, и ей там в глаз застрелили, я такой, ёб твою мать, я маленький ребенок, мне 6 лет, 7, нахера мне это все надо, господи боже мой, ну честное слово, чтобы я что, воспитывался, чтобы я что, не повторил войну, я не люблю воевать, господи, я вон воюю только с джойстиком в руках, в конце концов, какого хера? Почему нужно вываливать на несчастных детей вот эту хероту? В моем случае, то есть наверняка есть дети, которые такие, бля, люблю войну, я же не такой, серьезно. Я правда никогда не воевал, оружие держал один раз в жизни, убил за жизнь 0,0 человек. Но мне бы хотелось, чтобы люди, ради которых я умер там в войне или просто ради которых я умер, люди, которых я люблю, они бы жили и радовались, понимаете? Чтобы они жили, и жизнь их была классная, у них все было хорошо, они улыбались и были счастливы, а не горевали. То есть, мне кажется, что, типа, ты воевал, и ты умер, и тебе хочется смотреть на лица тех, кто будет о тебе вспоминать с улыбкой, типа, да, вот дед пиздячек давал фрицам, рок-н-роллил, да, а не вот это вот все. Москва в 9 мая превращается в сраный некрополь. Этот марш бессмертных, блядь, какой-то из фэнтези, какая-то хуйня. Марш бессмертных, такие скелеты просто прут между гор. Турист приехал в Москву 8 мая. Ест, пьет, гуляет, возвращается в номер, ложится спать, просыпается. 9 мая на дворе. И он такой, типа, пойду погуляю. Выходит в Москву, все нахер перекрыто, все проходы перекрыты, почти все станции в центре закрыты, там, в произвольные периоды. Никогда нахуй не угадаешь. И сквозь город идет процессия людей, ради которых были закрыты все эти станции и переходы, да, которые несут в руках фотографии мертвых людей. Какого хрена? Почему? Зачем? Типа, бля, вообще, это ж просто кошмар. Серьезно, я каждый раз, когда я сталкиваюсь с бессмертным полком в... Не с процессией самой, не с идущими людьми, а как с явлением, я начинаю понимать, что у России нет живых героев. Цой мертв, Высоцкий мертв, Есенин мертв, Пушкин мертв. И это поразительно. То есть, чтобы стать героем в России, чтобы оказать какое-то влияние на общество, нужно сначала умереть. Это, блядь, очень показательно, мне кажется, да? И... А еще мы раз в год, типа, собираемся, и вместо того, чтобы как какие-нибудь... страны, в которых, ну, меньше, блядь, вот этой христианской вины, да, у нас на душе лежит, вместо того, чтобы радостно праздновать праздники мертвых, типа как в Мексике, в Италии, Испании, я не знаю, мы просто со скорбными лицами несем их фотографии через главные улицы города. Ну вот, чё хочешь, говори, ну это полная фигня. Серьезно, это... Мне это не нравится. Мне не нравится то, во что правительство превращает бессмертный полк. То есть мне исходно бессмертный полк не нравится. Я против того, чтобы волочить мертвых людей за собой в новую жизнь. Вот при всем уважении, наверное, нужно было 150 раз повторить, что да, эти люди воевали, они герои, они... в принципе, создали, сами того не зная, погибнув, тот мир, в котором мы сейчас живем. Они не дали многому плохому дерьму случиться. И я за это им благодарен. Можно я не буду криповые фотографии мертвых людей таскать по улицам? Потому что, во-первых, я не хочу. Во-вторых, мне кажется, никто не хочет. Это просто такая политика у государства, чтобы все постоянно помнили, страдали и испытывали чувство вины. Я объясню. Типа, сейчас это выглядит, как будто ветераны войны, именно те, кто воевали, да, они через десятилетия смотрят на нас с укором, и вот 9 мая каждый вот такой портал открывается, и можно увидеть, как они смотрят, такие, ебать вы пидоры, типа, вот мы-то в наше время, ого-го, пиздячих немцам вешали, а вы сейчас хмыри, уебаны, ненавидим вас, у, блядь, я не знаю, это какая-то очень... сложная христианская метафора про то, что значит жизнь — это всегда груз вины от первородного греха и от того, что Иисус умер за твои грехи. Не смей поднимать голову, не смей заявлять свое мнение, не, вообще молчи, блядь, терпи, ты никогда не будешь соответствовать той планке, которую задали мертвые люди. И я такой, почему? Почему все время вот этот груз вины за ветеранов? Почему все время вот это расстройство? Я понять не могу. И... нельзя не веселиться, не радоваться. Все тусовки отменяют. Я слышал, точнее читал в канале «Русский шафл» Олега Кармунина, что типа есть родительские комитеты, которые обзванивают прокуратуру с целью отменять разнообразные увеселительные мероприятия молодежи в 9 мая. То есть, ну дайте уже молодежи как-то это отрефлексировать. Пускай там с кислотой под языком подрыгаться под минимал хаус в пилотке. Ну вот так вот. Но они не знают, о какой войне речь. Ну серьезно, ну не понимают. Прям факт. Послушайте, вот типа у меня, мне 30 лет. И 25 дней победы я видел своими глазами. Типа 25 дней победы плюс-минус я помню. Я каждый год от каждого человека, который высказывается на эту тему, будь то директор школы, какие-нибудь дикторы на телевидении, там, тыры-пыры, устроители массовых мероприятий, ну, то есть те люди, которые с микрофонами, знаете, на улице, на сцене стоят и что-то анонсируют в 9 мая. И они говорят одни и те же фразы. Одни и те же фразы про одно и то же. Каждый год. Это как айфоновский будильник, честное слово. И мне кажется, что уже наступает некое семантическое насыщение. Для тех, кто не знает, что это такое, я расскажу. Семантическое насыщение — это когда ты слушаешь какую-то какое-то слово. То есть повторяешь его себе вслух раз за разом. Магнитофон, 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 магнитофон. И у тебя первые несколько произношений, там типа произношение 10, 15, может 20, есть четкая картинка в голове. Ты говоришь слово магнитофон, и у тебя появляется в голове магнитофон. Если ты будешь произносить его 30 раз, 50 раз, там 100 раз, то в какой-то момент мозг как бы вот... Слово магнитофон и вещь магнитофон у тебя в голове, оно это раз, он разнесет это по разные как бы, стороны. То есть слово будет звучать в отрыве от значения, и оно будет звучать немножко странно, чуждо, как будто ты его в первый раз слышишь. И мне кажется, что со днем победы получается абсолютно та же штука. 75 лет, ну ладно, может быть не 75, может быть лет там 50, в моем случае 25, мне говорят одно и то же, про одно и то же, одно и то же, про одно и то же. Нужно быть каким-то тупорогим уебаном, чтобы вот в фразе, которую тебе раз за разом каждый год произносят в один и тот же день, не видеть какого-то подвоха. Не видеть, что это пытаются использовать какие-то влиятельные люди для того, чтобы показать, что в стране все хорошо, что мы победители. Да никакие мы не победители. Больше того, никто не понимает уже, что были за подвиги, какие герои, над кем победа, что за война, что происходило. Постепенно это все растворяется, понимаете, и расслаивается во времени. Дам яркий пример. Типа, ну, он будет звучать странно, но вы поймете, что я имею в виду. Типа, любая память в любом событии постепенно начинает стираться. То есть, какие бы усилия сейчас властные круги не предпринимали, чтобы заставить вас праздновать, типа, праздник Дня Победы, или не праздновать праздник Дня Победы, или таскать портреты или фотографии мертвых людей по улицам, они должны понимать, что пройдет 200 лет, и в каком-нибудь 200D кинотеатре, где изображение всегда будет проецироваться, например, типа на оптический нерв, а не просто показываться перед глазами, будут показывать новый супербоевик про Вторую мировую. И там будет сцена, через 200 лет, повторяю, в которой герой, обсудив, короче, план наступления на село какое-нибудь, да, российское, достанет из кармана, выйдет из этого самого, из бушки, достанет из кармана iPhone 10 и позвонит дорогой и скажет, типа, мы завтра наступаем, я люблю тебя. И она такая, я тоже люблю тебя. У них будет FaceTime call. Вот еще какая мысль мне пришла в голову. Фашистская Германия, то есть Германия под партией НСДАП, если что, и СССР 45-го, там, типа, 41-го, 45-го годов, это же совершенно не то же самое, что нынешняя Германия и Российская Федерация. Типа, да, ну, правда, это разное государство. То есть, фактически, каждого 9 мая мы празднуем победу одного несуществующего государства над другим. То есть, фактически, с тем же успехом и с абсолютно той же, типа, уверенностью в собственной правоте можно плакать, слушать песни, смотреть миллионы фильмов про разных людей, о триумфальной победе над Мордором, Галактической Империей, Таносом или Армией Мертвецов Севера. Большой разницы нет, поэтому, пожалуйста, поймите правильно все, что я сейчас сказал. Я не против празднования 9 мая, я против превращения его в оружие подавления воли. Я за то, чтобы это был праздник, и за то, чтобы это был День Победы. Это не день войны, это не день поражений, это не день чего-то плохого. Это праздник, и это День Победы, и его нужно праздновать. И эту победу, наверное, нам дали, чтобы мы могли улыбаться, а не выть без конца. И мы уходим на служебный перерыв, в котором я несколько важных объявлений дам. Значит, в связи с определенными событиями, произошедшими в Твиттере, у меня появилась большая новая аудитория. И мне хотелось бы сделать две вещи. Во-первых, сделать так, чтобы лишние люди, ну, в прямом или переносном смысле, отвалились и не мешали. И с этим, как мне кажется, неплохо справилась первая часть подкаста до вот этого служебного объявления. То есть я, конечно, рад каждому новому слушателю этого подкаста, не думайте иначе. Просто мне кажется, что мне с многими людьми не по пути. Мне не по пути с ватниками, тупорезами, долбоебами и миллионом разных удивительных людей. И может возникнуть сложный момент, в котором, типа, нет никакой необходимости в том, чтобы вы слушали подкаст, но вот необходимость выразить свое мнение о том, что он из себя представляет, у вас была бы. Поэтому я считаю, что лучшее, что я могу сделать после внезапного притока новой аудитории, это ее встряхнуть, чтобы из нее сами высыпались те, кто не обладает достаточной пластичностью мышления или открытостью взглядов, а остались только мои дорогие и любимые VIP-премиум-делюксы. Поэтому я не поэтому записал первую часть подкаста. Первую часть подкаста я путанно все-таки как-то через какие-то окольные пути пытался объяснить то, что я на самом деле думаю про 9 мая. Это очень дурацкий праздник, который сам по себе великий праздник. Просто празднуется, блядь, неправильно. Вот и все. Второе. Если вы пришли сюда впервые и не очень понимаете, что происходит, хотелось бы объяснить положение вещей. Подкаст называется на самом деле «Один дома», как бы Кристина против этого не выступала. Меня зовут Иван Долачев, я тут один, монтирует подкаст моя жена Кристина. Вот такая фигня. Это в большей степени сеансы моей психотерапии, нежели юмористический подкаст или вестник поп-культуры. Хотя нельзя путать, что это реально здесь иногда бывает смешно. Ну, мне так говорят, по крайней мере. И я много говорю про кино, музыку и сериалы. То есть вот так вот, это что-то среднее между типа психотерапия, юмористический подкаст, и я немножко про поп-культуру говорю что-то. Вот, один хороший комик пошутил, что сольные подкасты — это многочасовые предсмертные записки. Я такой, ну, блядь, да. То есть получается, что, ну, мне нравится такое толкование. В конце концов, все мы немного типа умираем, так что это недалеко от правды. Если можете, пока вы слушаете всю эту билиберду зачем-то, других дел, что ли, у вас нет, я понять не могу, поставьте мне оценку в iTunes или в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Сейчас Кристина включит вам пару секунд, десятков секунд какой-нибудь музыкальной композиции, и вы сможете оставить оценку, палец вверх, звездочку, циферку, А или там Б, я не знаю, что там еще, медвежонка, тучку, солнышко или грибочек. Поставьте оценку, пожалуйста, и или палец вверх, или лайк. Я не знаю просто, где вы это слушаете. Подавляющее большинство, насколько я знаю, слушают подкаст на андроидах и айфонах. Пожалуйста, сделайте так, чтобы этот подкаст нашло больше людей. Зачем-то. Чтобы я потом их отталкивал своей глупостью, безалаберностью, узостью взглядов и долбоебством. Оставляйте отзывы, если вам есть что сказать. Если вам нечего сказать, оставляйте отзыв. О, господи, я послушал этот подкаст, и моя жизнь стала примерно в 400 тысяч раз лучше, хотя все остальные подкасты, включая подкаст на букву Z, делали его в 400 раз лучше. Хуже, блять, оговорился. Подписывайтесь на соцсети, они указаны в описании подкаста. Рассказывайте о подкасте друзьям, врагам, родственникам, дальним родственникам, домашним животным и растениям. Присоединяйтесь к нашему премиум VIP-клубу в Patreon. Там, значит, это такая служба, ты регистрируешься, заносишь в подкаст деньги. Каждый месяц снимается определенная сумма, которую ты сам выбираешь. От $1 до 10 вас ждут невероятные награды. Там есть эксклюзивные выпуски для тех, кто заносит в подкаст от $5, и тизер одного из таких выпусков будет подклеен после этого выпуска. Вот, в конце этого выпуска вы можете найти 10 или 15 минут, сколько Кристина отрежет, от последнего спешла, в котором я отвечаю на вопросы слушателей, то есть конкретно патреонов. И, по-моему, я еще в нем рассказываю вообще о всех своих работах, которых у меня там вроде набралось чуть ли не 15. То есть я работал и на почте, и охранником в магазине, и консультантом в Сбербанке, и успел разворовать салон этих, как, господи, дисков, и начитаться про секс в салоне мобильной связи. В общем, можете, там куча cool story, очень весело, очень задорно, намного лучше, чем этот выпуск в любом случае, спешлы, ведь за него платятся настоящие деньги. Вот, поэтому, вот, еще раз, поставьте оценку, оставьте отзыв, на соцсети подпишитесь, если есть желание, возможность и вам не жалко, я жду вашей среды с этого. Ряд из этого. Спасибо еще раз, переходим дальше. Я понимаю, что не все прорвались через вступительные, не знаю, на записи это было 45 минут про Вторую мировую войну и то, какая Россия говно. Вот, но надеюсь, Кристина там порезала до чего-нибудь более вменяемого. Короче, сейчас очень простая, очень легкая, предельно развлекательная часть подкаста про все оставшееся. То есть в основном я хотел бы поговорить про «Игру престолов» и про «Мстителей». Тут будет быстро, весело, задорно, без печали. Короче, смотрите, у меня есть вопрос. Типа, куда еще нужно пойти и сколько денег заплатить, чтобы уберечься от людей? Ну, вот правда. Значит, мы с Кристиной ломанулись в самый дорогой зал Москвы, который можно было позволить себе без подписки. Ну, если вы не знали, в Москве, типа, есть три очень дорогих зала. Это в ЦУМе. То есть, мало того, что в ЦУМе самый дорогой в Москве туалет 100 рублей стоит. Это можете козырять этим фактом перед приятелями. Там еще есть кинозал, и он, ну, типа, такой. Нормальный. Или ГУМ. В ГУМе. Фак. Не помню. Блять, ну, короче, это где-то там вот есть кинотеатр, и он довольно дорогой. А в Москве-Сити, там, комплексе из небоскребов, есть зал IMAX Sapphire. Он довольно большой, очень качественный звук, офигенно качественное изображение. Все супер потрясающе. Билет в среднем в IMAX в день премьеры стоит 2, ну, на фильм в этот зал, стоит 2-2,5 тысячи. Примерно так. И еще есть кинотеатр Москва, находящийся прямо на Охотном ряду, в здании кафе, как оно? Отеля Four Seasons, по-моему. И там, типа, нет билетов. Там ты покупаешь карточку, по-моему, 50 тысяч в год. И можешь ходить туда, когда тебе заблагорассудится абсолютно. Вот такая фигня. То есть есть три дорогих зала. Я такой думаю, ёб твою мать, я не так часто хожу на столь ожидаемые мною фильмы, как «Мстители. Финал». Следовательно, вот прям выгрызу из домашнего бюджета, из семейного билеты в IMAX Sapphire. Вот мы с Кристиной прям за месяц до премьеры купили. По результатам того, как мы посмотрели фильм «Мстители. Финал» в одном из самых дорогих залов Москвы, в самом дорогом, если быть честным. То есть вот нет в Москве дороже билета, чем 2500 в IMAX Sapphire в Москве-Сити. Вот. И по факту могу сказать, что это было ужасное впечатление. Ну, то есть прям what the fuck? Я надеюсь, что сервис Disney Plus, который выкатывает Disney, да, позволит их онлайн-кинотеатр домашний, через года 3-5 позволит смотреть кино в день премьеры дома. Во-первых, меня, ну, правда, дрочат целый час топить на то, чтобы добраться до какого-нибудь кинозала, хотя их в Москве много, хотя ближайший кинотеатр у меня, типа, в 20 минутах ходьбы в одну сторону и в 30 минутах ходьбы в другую, ну, там, типа, в 40. Вот. Я не хочу приходить, приезжать, покупать билеты или там прикладывать какие-то телефоны куда-то, чтобы у меня этот самый QR-код билета считался. Я не хочу слушать тупорогие шутки от зрителей, которые пришли, значит, раньше или позже меня в зал и обсуждают, типа, ну что, сейчас посмотрим «Мстителей», да? Я не хочу слушать эту сонату из напитков и шуршания попкорна из чипсов. Я хочу, чтобы Disney сделал так: ты платишь 999 рублей, так бэнк, и можешь смотреть новые «Звездные войны» дома в 4К HDR прямо в ночь премьеры. Если они так сделают, бич, вот мои деньги. Типа ты платишь один раз за один фильм, и вот ты в ночь премьеры можешь его посмотреть. Там 48 часов у тебя есть, там 36 часов, мне наплевать. Я не хочу больше ходить в кино никогда. То есть я буду, конечно, но ёб твою мать. То есть что может пойти не так? По идее, это вот мы играли в игру, типа, а кто будут те люди, которые пришли с нами вместе в этот зал на фильм? Ведь условия не то чтобы прямо офигенные. Это дорогой билет, это нужно ехать в не самый лучший район города. Не в смысле он плохой, в смысле он далеко одновременно от всего. И нужно туда приехать, нужно дождаться полуночи, а это была ночь на рабочий день, то есть с воскресенья на понедельник. И такой, ну блин, может быть там какие-то типа зажиточные фрилансеры. Ну типа или топ-менеджеры, которые сами решают, в какие дни они работают, а в какие нет. Люди, которые на работу к часу. Там какие-нибудь бульдозеристы, которые работают день-ночь от цепной выходной. Какие-нибудь нефтяники, которые... Ну то есть кто? нефтяники, у которых, типа, вахта, да? Ну, кто придет вот в такой сеанс за такие деньги в то столь поздний час? И так далее. Я думал, может быть, умные, приличные люди, типа, знаете, которые, вот, у которых вот нормально с деньгами. Ну, может быть, не нормально, но 5000, типа, на поход вдвоем на Мстителей у них есть. И они ценят свое время, несмотря на то, что едут в такую вагину лося, как Сити, да, в том числе пытаясь правильно провести свой досуг. То есть они ценят свое время, потому что они платят не за билет, не за зал, не за понты, а за возможность вот этими вот деньгами изолировать себя от той части людей, которые могут и хотят портить другим людям просмотр. То есть ты платишь, по большому счету, не за большой экран, не за то, что он в Сити, и не за стандарт IMAX Sapphire. Ты платишь, чтобы в зале не было тупорогих тупорезов. Тупорогих тупорезов. Вот. То есть ты такой, я заплатил определенную мзду, и у меня будет зал приятных людей. Думал я. И вы спросите, неужели там насчет реально фиговое было? Так вот, значит, еще был вопрос такой. Во многих подкастах я встречал такой странный вопрос. Потом уже, когда после просмотра фильма отслушивал вообще почти все подкасты, в которых был как-то упомянут фильм «Мстители. Финал». И там примерно говорилось, что на этом фильме делают абсолютно нечего тем, кто не смотрел предыдущие 21, получается. И вот этот фильм, он так изящно завершает все вот эти вот фильмы Marvel, что вряд ли кто-то, кто пришел со стороны, это поймет. Плюс к тому, а кто на Земле остался, кто не знает о Мстителях, а как вообще это может быть? Неужели кто-то придет на фильм, который начинается как бы с конца предыдущего, который в свою очередь тоже начинается с конца предыдущего, и там вот нужно было смотреть хотя бы 3 фильма, чтобы понять вообще, что происходит. Так вот. Рядом с Кристиной сидели, значит, премиальные выходцы из Кавказа. Знаете, такие типа черные кроссовки, черные штаны, черная футболка, черный балахон, черные очки под 3D очками тоже черными, черные волосы, все черное, короче. Люди, которым убавили яркость до нуля. Вот и мы с Кристиной этот типаж называем киберцыганин. То есть, и вот один такой киберцыганин привез свою, простите, чудо-женщину на сеанс в национальном платке. Ну, к чему у меня претензий нету, но все равно. И по первым же минутам фильма стало понятно, что она вообще впервые на Марвел. Вообще впервые на Марвел. На последнем фильме, в котором, типа, что не сцена, то отсылка к одному из предыдущих. Или к двум из предыдущих. Или ко всем предыдущим сразу. Ну, то есть... И наш Айнанет Зайбацу не растерялся и начал пересказывать ей все, что, типа, творится на экране громким шепотом, сделав просмотр Кристины с практически несовместимым с жизнью. То есть мне повезло, у меня рядом были какие-то жрущие и ржущие мужики, я, типа, абстрагировался. Но представляете, у вас рядом сидит человек и свои спутницы все время такой: «Так вот, это значит...» Но фильм-то идет 3 часа, каждую сцену там нужно пояснить, каждую сцену Мстителей нужно пояснять. И чувак такой: «Да, блядь, картинка, блядь, смешная, ситуация грустная». И я такой думаю: ну какой же ты, чувак, вообще долбоеб? Ну то есть серьезно, ну то есть как можно так поступить? Как можно притащить человека на финал грандиозной саги длиной в 21 фильм и 11 лет, подумав, что вряд ли ему понадобятся какие-то закадровые комментарии? Ну то есть по факту Кристина смотрела фильм сразу с закадровыми комментариями на Blu-ray. Ну то есть, фак, понимаете? Я такой: разве можно такое издевательство творить над, типа, женщиной, которая тебе близка? Ну, то есть если бы я хотел диснуть женщину, прям реально диснуть, унизить, просто растоптать ее психологически, я бы уточнил, смотрела ли она Marvel и отвел бы ее на Мстители, если нет, на Мстители и Финал. Типа, на, смотри, какие-то фигуры мельтешат, кто-то куда-то воет, что-то орет, телепортируется, драки какие-то, что происходит, кто этот чувак, кто этот чувак, кто этот чувак? И я бы не ответил не на один вопрос ей. Не на один, она такая: а кто это? Я такой: хуй знает. А это кто? Не знаю. А это кто, он ему брат? Ни понятия не имею. И я вот понимаю Кристинин эксперимент, когда она хочет типа посмотреть последнюю серию «Игры престолов», а потом попробовать угадать предыдущие 8 сезонов. Это очень смело, очень круто, мне очень нравится эта идея, это здорово, но этот человек сделал сам над собой, типа, она посмотрит, такая, кто, что, what the fuck, кто эти люди? Это классно, но когда ты тащишь женщину в кинотеатр, которая нихера не понимает в том, что происходит на экране, это, ну, ты портишь сеанс себе, ты портишь сеанс ей, ты портишь сеанс всем. И я такой, что про фильм-то рассказать? Мне все понравилось. Ну, то есть, опять же, проблема в том, что столько подкастов, столько вещей уже обсудили про этот фильм, что мне не хочется выступать с позиции «мне вот не понравилась эта сцена, этот персонаж, а мне понравилась зато вот эта сцена, этот персонаж». Это какая-то залупа конская, серьезно. Мне прям сам институт описания впечатлений о фильме кажется уже себя изжившим. Типа, а смысл? Ну вот что поймет человек, сравнит впечатление? Ребята, охуенный фильм. Мне, ну ладно, расскажу, окей. Мне «Война бесконечности» понравилась больше. Почему? Потому что «Война бесконечности» потому что «Война бесконечности» — это мой любимый тип истории. Это история о том, как, значит, много-много людей, даже несмотря на то, что «Мстители» были все вместе и какой-то слаженной командой, они все равно были разразнены. Разразнены. И перед настолько determined, как по-русски, целеустремленным и уверенным в себе, и уверенным в своей правоте противником, как Танос, они весь фильм, все 2 часа 20 минут, и сколько он там длится, 2 часа 30 минут «Война бесконечности», они все время, видите, проигрывают. Вся «Война бесконечности» — это проигрыш «Мстителей». Типа, они получают звездюлей, получают звездюлей, получают звездюлей, этот камень упустили, этот камень упустили, этот камень упустили, последний оплот в Ваканде, нельзя упускать этот камень, нет, можно. Все, он получил все камни, щелкнул, fuck you very much. Я когда смотрел, я такой, ебать, это лучший фильм на Земле. Почему? Потому что это, по большому счету, империя наносит этот ответный удар «Мстителей». То есть это часть, в которой у героев происходит говно, еще немножко говна сверху, совсем звезда, полный пиздец, абсолютный дестрой. По этой же схеме был сделан и «Последние джедаи», который, на самом деле, «Последний джедай», наверное, я уже не помню, и он, конечно, классный фильм, мне очень понравился «Последний джедай», но он вот эту вот бесконечную невозможность победы, в которой постепенно убеждаются главные герои, донес плохо. То есть я хочу видеть гаснущую надежду на победу у моих любимых героев, чтобы они понимали, что этот противник им не по зубам, и с этим справляются первые там 5 или 10 минут «Войны бесконечности» лучше, чем любой другой фильм в истории, наверное, кино. Типа, этот чувак пришел, и он уже дал пизды Халку и зарезал Хеймдаля. Я такой, и еще Локи убил. И я такой, ёб твою мать. Это охуенно. А вот «Мстители. Финал» в этом контексте получается чем-то вроде «Возвращения джедая». Типа, ну, сейчас мы вот после того, что произошло в прошлой части, оправимся немножко и займемся тем, чтобы вернуть себе былую волю. То есть хэппи-энд «Мстителей. Финала» мне не нравится. Мне... Ну, я не могу, конечно, надеяться, не мог и не смел надеяться, что все будет плохо, и никого там не вернут, и никто не вернется, но какая-то часть во мне хотелось, чтобы эти герои проигрывали, потому что только так они становятся человечными. Ну, то есть герои становятся людьми только вот с людскими проебами. И вот этого в «Войне бесконечности» было до жопы, потому что все проебывались просто каждые 5 минут. А вот в финале мне этого не хватило. Зато в финале я получил, не знаю, самую глобальную битву супергероев в истории кино. Мне очень понравилось, но не то, чтобы это то, о чем я буду рассказывать, условно говоря, своим детям. Своим детям я покажу «Войну бесконечности». И опять же, вообще, можно ли разделять эти фильмы, или это просто 6-часовой эпик такой? Типа, вот ты его включаешь и 6 часов смотришь. Может быть, это тоже правильное отношение к вопросу. Может, это один фильм, разрезанный на 2. Но по тональности они слишком разные, чтобы их можно было смотреть залпом. «Гарри Поттеров» можно посмотреть залпом. «Властелин колец» можно посмотреть залпом. Несмотря на то, что одни и те же люди снимали «Войну бесконечности» и «Финал». Это абсолютно принципиально на многих, на миллиарды уровней разные фильмы. И «Война бесконечности» мне нравится больше. Если вообще главный любимый фильм Marvel называть, то, я думаю, до сих пор это «Первый мститель». «Первый мститель. Другая война». То есть «Зимний солдат. Противостояние». И «Мстители. Война бесконечности». И «Тор. Рагнарок». Ну, то есть прям вот это золотой фонд. К сожалению, последний пересмотр всей вселенной Marvel натолкнул меня на мысль, что «Стражи Галактики» работают не на моей волне. Кому-то нравится, я за вас очень рад, вы реально молодцы, но я, к сожалению, не нахожу в этом фильме того, что я ищу в кино. Вот, не знаю, как это иначе объяснять. Типа, этот фильм работает как бы не на моей волне. Вот, мне это никак. И переходим к «Игре престолов», да? И вообще ко всему, то есть вот ко всему культурному пространству. Я очень много подкастов прослушал, потому что все подкасты решили, типа, мы теперь, блядь, даже если вы подкасты рыбалки и охоте, мы расскажем о последних «Мстителях» и «Игре престолов». И я такой думаю, ёб твою мать, сколько же говна нужно будет переслушать. Я переслушал этого говна столько, что я теперь навскидку могу сдавать экзамен, кто из российских подкастеров как к чему относится. Но поразительное единодушие я заметил в том, что по большому счету, мы вас с Пашей обсуждали несколько выпусков назад, да, когда я приглашал Пашу в подкаст, что мы будем разочарованы все равно. Ну, то есть, я не верил в то, что это возможно, да, но с другой стороны, «Игры престолов»-то еще и не кончились, а вот «Мстители» кончились, и не то, чтобы это лучший фильм на Земле. Самый прибыльный? Возможно, время покажет. Лучший? И я вдруг обратил внимание, ну, вряд ли кто-нибудь слушает прям столько подкастов, как я. Я напоминаю, я безработный временно, поэтому ваша помощь на Patreon будет как нельзя кстати. И я в основном гуляю. Я просто утром или днем выхожу из дома и 4, 5, 6, иногда 7 часов просто иду. Ну вот просто иду, гуляю по Москве туда-сюда, оттуда-туда, отсюда-сюда, от этого точки МКАДа до этой точки МКАДа, от этого района до вот этого района. Мне просто наплевать. Я обожаю Москву, я обожаю по ней гулять. Прям так, прям пешком 10, 20, там 25 километров. Похер мне абсолютно. И у меня все время играют подкасты, потому что музыку я не очень дисциплинирован, чтобы выдержать альбом, а вот подкасты это типа ты проводишь время в компании каких-то людей. Как бы социализируешься. Так вот, поразительное единодушие у людей, только слова разные по поводу описания их впечатлений. Вот Захар Бочаров в «Не занесли ли» говорит, что его не додрочил, если я правильно помню цитату, «Мстители. Финал». Кому-то еще не дотянули, не доразвили, не доделали, не до конца получилось. Понравилось, но не совсем. И вот, и мне кажется, если бы у меня было чуть больше времени, сил и желания, я бы намонтировал из всех подкастов, которые я послушал, вот эти вот слова и словосочетания, означающие, как людям «Игра престолов» и «Мстители», ну, как-то вот не соответствуют ожиданиям их. И мне кажется, за этим стоит какой-то большой и важный культурный феномен, который я не могу пока облечь в слова. Вот. Ну, то есть мне кажется, что так будет и дальше, и мне непонятно, кто изменился. Аудитория или контент? То есть из-за чего мы все теперь смотрим и такие, ну, это, конечно, как бы да, ну, типа, реально, 36 сраных героев пиздятся в конце фильма с главным злодеем. Ну, где мы еще такое видели? Будь мне 12 лет, я бы умер в кинозале, я бы сдох, я бы одновременно бы кончил, обосрался бы и обоссался прям в зале, серьезно. Ну, это вообще невозможно было бы, моя жизнь никогда не была бы такой же, как прежде после этого. Я такой... Все, сердце остановилось, он мертв. Как? И мне непонятно. Все люди, вне зависимости почти от возраста, вне зависимости почти от занимаемых должностей каких-то, вне зависимости от взглядов на «Игру престолов» до 8-го сезона, вне зависимости от взглядов на «Мстителей» до «Мстителей. Финала», они все говорят одно и то же. Типа, вот мы ожидали одно, типа вот получили то, что получили, и это не совсем одновременно то, что мы ожидали, и то, что могло нам понравиться. И с одной стороны, как я уже говорю, это часть какого-то большого процесса, и рано или поздно я его наконец-то пойму и прям вот вам расскажу про него в подкасте. Но мне кажется, что, во-первых, в какой-то момент случилось вот что. Сейчас будет одновременно и про «Игру престолов», и про «Мстителей». То есть, когда мы готовимся внутри себя к продуктам, вообще слово «продукт» влетело в голову, к таким вещам, как вот заключительная часть «Мстителей» или заключительный сезон «Игры престолов», мы так или иначе, даже нехотя и не смотря трейлеры, не читая новости, не обсуждая спойлеры и утечки, рисуем себе в голове некий вот наш фильм или сезон сериала, который вот он наш. То есть вот наши сюжетные ходы, которые мы хотим, наши экшн-сцены, которые хотим увидеть, наши какие-то слова, наши вещи, которые мы хотим почувствовать от этого фильма. Некие эфемерные штуки. Хочу, чтобы вот какую-нибудь фразу сказал Капитан Америка, чтобы я такой: «Ох, прям, сука!» Вот, прям взвыл, как мразь просто. И хочу, чтобы была сцена в «Игре престолов», и тоже, понимаете, эфемерные, неконкретные вещи, типа, хочу, чтобы в «Игре престолов» в 8 сезоне была серия, которая так заканчивается, что ты смотришь в черный экран и такой: «Ого, так хочу, чтобы такой была каждая из 6 серий». А-а-а! Вот, и ты как-то потихонечку, у тебя в голове начинает расти свой фильм и свой сезон, который... Ну, в лучшем или в худшем случае ничего общего с тем, который снимает, соответственно, братья Руссо или Бениоф и Вайс, не имеет. Ну, то есть, это какая-то твоя такой плод фантазии, это вот твой протосезон, который ты в параллельной реальности где-то сам уже, может быть, и снял. Если есть параллельная реальность, где каждый из нас режиссер и шоураннер и так далее, и так далее. И мне кажется, что в определенный момент мы перестали оценивать, ну вот мы, я говорю за тех людей, которые занимаются профессиональным высказыванием мнения в интернете. Это рецензенты на кино, кинокритики, подкастеры, да, блогеры и так далее. Вот мы перестали оценивать само произведение, понимаете? Мы перестали говорить, типа, вот это хороший фильм, потому что в нем я увидел хорошие вещи. Или это хороший фильм, потому что он качественно сделан. Во-первых, потому что все фильмы теперь качественно сделаны. Ну, то есть, вот, как бы, просто они смонтированы и сняты людьми, для которых это не первые фильмы. И они сделаны хорошо. И мне кажется, что мы перестали оценивать произведения, а стали оценивать разницу между вот этим вот фантомным фильмом, который мы себе нафантазировали, и тем, что получили. То есть, бессознательно мы как бы берем то, что мы хотели, вычитаем из этого фактически фильм и оцениваем вот эту вот, в прямом смысле, разницу. То есть, если этот фильм был близок к тому, что мы хотели, тогда это хороший фильм, классный фильм. А если он далек, и, ну, не в плохую, не в хорошую сторону, просто это не то, чего мы ожидали. Мы такие: «А, ну это какая-то фигня получилась». Я черт его знает. В этом смысле, получается, лучше, чем «Мстители. Финал», будет «Джон Уик». Потому что от «Джона Уика» ты ждешь чего? Прибежит «Джон Уик», скажет такой... И всех застрелит и убьет. Фильм начинается, фильм продолжается. Скорее всего, третий «Джон Уик» — охеренный фильм, потому что мы ждем от него фильма X. Он и есть фильм X. А от «Мстителей», например, я ждал фильма типа А, а получился фильм Б. И вот это совершенно новая школа восприятия контента. И мне кажется, что большинство разочарований, которых я выслушал или которых я прочитал, они базируются именно на этом. Каждый хотел свой финал. Я хотел, чтобы умерли и Капитан Америка, и Железный Человек, либо вместе, либо по отдельности. Я не получил то, что хотел. Разочарован ли я этим? Не то чтобы. Но мне кажется, что из-за вот этой вот херни, из-за того, что мы перестали оценивать само произведение, а теперь оцениваем только вот то, насколько оно соответствует тому, что мы нарисовали себе в голове на основе непонятно чего иногда. Иногда утечек, иногда спойлеров, иногда трейлеров, иногда впечатлений с первых показов. И... Бля, что я говорил-то? Сбился. Фак. Нам никогда больше ничего не понравится. Вот прям серьезно, никогда больше, мне кажется, никто не взвоет прямо от того, насколько клевая была штука. То есть вот выйдет новый альбом Tool, это такой мем, типа Tool 13 лет записывал новый альбом, и наконец-то записал, и выйдет он 30 августа. Так вот у всех людей, знающих о группе Tool, уже давным-давно записан в голове свой собственный новый альбом группы Tool, который, естественно, никак не будет похож на тот, который запишет группа, и этот альбом будет говно. То же самое со светом Скайуокера, то есть у нас уже всех в голове еще с детства, например, у меня свой 9-й эпизод со своими событиями, почему то, что снимет Джей Джей Абрамс, должно этому соответствовать, мне непонятно, и оно не будет, и я выйду опять как бы такой, ну вроде как классно, но с другой стороны и нет. И мне кажется, это большая проблема. То есть фильмов хороших, марвеловских и не марвеловских вышло за последнее время столько, что у нас сбились прицелы, и у нас больше нет максимальной точки. Смотрите, вот я обнаружил это. Я не помню, рассказывал я об этом в подкасте или нет, но я давно не ставил десяток на Кинопоиске. Я давно не ставил фильмам 10 баллов на Кинопоиске. Хотя в 2013 году, когда я вышел с «Безумного Макса», у меня совершенно не было с этим проблем. То есть я такой, это абсолютно точно 10-бальный фильм. Сейчас 10-бальных фильмов выходит, по-моему, по 3 в месяц, и получается, что теперь они все типа фильмы на семерочку, на шестерочку. То есть в чем проблема? Что произошло? Что, где как цивилизация пошли не так? По-моему, все фильмы, наоборот, стали такие, ну, обкатанные, обтесанные, может быть. И они, ну, их настолько просто смотреть, что тебе не за что ставить им 10 баллов. Есть сериалы за прошедшие 5 лет, 6 лет, которым бы я с удовольствием поставил 10 баллов. Фильмов больше нет. И альбомов, кстати, тоже, наверное. Ну, короче, все, звезда. Мы настолько напились кипятка, что обожгли себе язык. Мы настолько напитались качественным, рафинированным, чистейшим контентом из наших прям детских фантазий реализованным. Новые «Звездные войны», комиксы Marvel, что теперь никогда не сможем ничего оценивать трезво. И по поводу спойлеров, раз уж заканчиваем этим. Все боятся спойлеров, а их нельзя бояться. Вот нельзя бояться, считайте, что это как терроризм. Вот нельзя бояться террористов, потому что террористы этого и добиваются. Спойлеры и люди, которые распространяют спойлеры, это своего рода террористы информационные. Они портят вам какие-то вещи, чтобы вы боялись выйти на улицу, боялись открыть интернет и так далее. Потому что никогда я не встречал такой боязни спойлеров, которая держит миллион человек, ну, как минимум, может быть, ну, в России, может быть, не миллион, но по миру точно, вдалеке от интернета. То есть люди не заходят в Твиттер, люди не заходят в Телеграм, люди не заходят в Инстаграм, боясь подхватить там какую-то информацию, которая как-то скажется на их кинопросмотре в будущем. Это полная хуйня. Рассказываю cool story, как это подкаст, целиком и полностью состоящий из оценочных суждений и тупых cool story. Я в детстве в журнале «Ровесник», и никто не помнит такой журнал, скорее всего, но там были очень классные рецензии на рок-музыку, не очень популярную. Я очень удивлен. Я не знаю, кто был музыкальным редактором журнала «Ровесник», но, наверное, этот человек в большей или меньшей степени сформулировал мой музыкальный вкус во взрослой жизни. Так вот, там была рецензия на фильм под названием «Пули непробиваемый монах». Вы вряд ли помните этот совместный фильм Чоу Юн-Фата и комедийного актера, которого я забыл, Шона Уильяма Скотта. Это был комедийный боевик, и никто, скорее всего, из вас его не помнит, но рецензия заканчивалась тем, что женщина, по-моему, девушка была автором, она писала типа «Шикарные спецэффекты и отличная постановка боевых сцен помогут там, типа, понять, что фильм прошел не зря, когда главный герой умрет в конце». Я такой, чё? Сделает чё, блядь? То есть, как? Что ты имеешь в виду? И я так переживал, я потом фильм этот нашел и начал смотреть, и я никогда в жизни так не переживал за героя, как тогда. То есть, типа, я смотрел с тех пор миллион фильмов, и до тех пор миллион фильмов, и каждая пуля, пущенная, короче, в главного героя, и такой, о нет, типа, сейчас ему звезда, обошлось. Ну, то есть, я вернул себе таким странным образом через не пойми что и через вот таким нетривиальным способом интерес к самой непоколебимой абсолютной единице в развлечениях безопасности главных героев. То есть я прочитал, что он умрет, и я такой, бля, чуваку звезда. Так вот, какое же бы мое было удивление после того, как главный герой не умер за весь фильм. И я такой, чего? Вот это типа дабл сюрприз. Понимаете, то есть женщина, видимо, не досмотрела фильм, наверное, перед написанием рецензии, или перепутала его с другим. В итоге написала, что герой умирает. Я волновался весь фильм, и он не умер. И я такой, чего? Вот это вот вообще супер поворот. Вот это спойлер спойлеров, да, типа. И заострю ваше внимание на довольно старой мысли о том, что если фильм снимается только ради внезапного поворота в конце, то это, скорее всего, так себе фильм. И я в итоге с определенного момента в своей жизни выработал вот такую тактику борьбы со спойлерами. Я, как бы так сформулировать почетче, я сам кидаюсь навстречу всем спойлерам об ожидаемых сильно мною фильмах загодя. То есть я знаю, где на Reddit публикуются утечки и прогнозы и спойлеры к следующим сериям от инсайдеров с площадки «Игры престолов». Я знаю, в каком разделе на том же Reddit есть более-менее сертифицированные и более-менее похожие на правду утечки из сценарных, скажем так, комнат Marvel. И там же примерно про «Звездные войны», где найти можно. То есть я всегда ни на один последний фильм Marvel, ни на одни «Звездные войны» в своей жизни, начиная, получается, с третьего эпизода, и ни одну серию «Игры престолов» я не смотрел, не зная загодя, что там будет. Вот так сложилась моя жизнь. Я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, то есть прям не знаю. Но, во-первых, я иммунен к спойлерам, то есть мне невозможно ничего проспойлерить, потому что я сам первый всегда кидаюсь читать утечки сюжета, пересказы сюжета с кинопремьер, пересказы сюжета с закрытых премьер, мне наплевать. Вот я всегда иммунен абсолютно ко всем попыткам испортить мне кайф. Во-вторых, когда я смотрю фильм или серию, я оцениваю уже не то, что произошло, потому что я знаю, что произойдет. Я оцениваю то, как это произошло. Проще говоря, цитирую одного хорошего комика, я занимаюсь сексом не для того, чтобы кончить, а ради процесса. То есть я действительно смотрю фильм не ради «Ого, что произошло?», а скорее всего с уже возможностью оценивать, как эти элементы были поданы, как это было реализовано на экране, кто что сказал, как двинулся, что сделал и так далее. То есть история такая. Знал ли я, что Кэп достоин Мьёльнира? Конечно. Орал ли я в кино тише в этот момент из-за того, что знал? Нет. Знал ли я, что последними словами Тони будет «Я железный человек»? Само собой. Впечатлила ли эта сцена от этого знания меня меньше? М-м. Знал ли я, что Тони обнимет Питера Паркера после его чудесного воскрешения? Безусловно. Читал об этом, абсолютно точно знал. Выл ли я из-за этого под 3D очками хотя бы на одну слезинку меньше? Nope. Как и многие другие вещи, которые я в этом подкасте рассказываю, я не считаю эту точку зрения правильной, ну точнее, единственно правильной. Я, естественно, считаю ее правильной, она же моя. И я не считаю, что все должны следовать моему примеру. И я не считаю, что это должна быть какая-то принудительная вещь. Я просто рассказываю, какая штука помогает мне справляться с этим абсолютно безумным миром, где, типа, спойлер о пересказе событий «Мстителей», по-моему, стоит половины Wikileaks по эффективности воздействия на массовую аудиторию. Поэтому, пожалуйста, воспринимайте мой подкаст как запись психотерапевтических сеансов одного конкретного молодого человека из Москвы. Наверное, так нам будет проще жить. Вы не будете разочарованы, а я не буду думать, что я мессия или спаситель. Спасибо, дорогие премиум VIP-делюксы. Нет тупорезам. Тупорезы, уходите слушать другой подкаст. Для вас есть завтракаст, абсолютно точно. И в рубрике «Разрыв танцпола» самая охеренная, я прям подписываюсь под этими словами, самая охеренная песня последних месяцев, от которой мне стало тепло на душе, я расплылся в блаженной улыбке, и мне стало очень-очень хорошо. Это Ася Лисина «Неудачное свидание». Не забывайте, что после выпуска вас ждет еще 10 или 15 минут, как распорядится Кристина, тизера эксклюзивного выпуска, который можно получить, подписавшись на нас в Патреоне за $5 в месяц по ссылке в описании. Спасибо вам огромное и пока.
Короче, лайкнул меня один парень в Тиндере. Ну ничего такой, симпотные волосы, только длинные. Хотя вроде не пидор, сразу позвал в Реал. Но я не ломалась особо, он типа вежливый, вряд ли предложит анал. Приводит он меня в какой-то сраный подвал. Я тогда уже немного напряглась, типа где романтика, чё за сеновал. Он говорит, это очень богемное место, вы читали Бродского? Чего, блять, чё за фамилии жидовские? Ну думаю, ладно, похуй, спрашиваю, а чё делаешь, где работаешь? Смотрю на него томно, как на дебила. Он отвечает, ну я художник. И тогда у меня реально забомбило. Художник от слова хуй нахуй. Приложи себе к мозгу, подорожник. Не дыши на меня, чмо, личность, блядь, творческая. Мандавошки своей гениальности держи при себе, гнида крохоборческая. Сука, пиздец. Есть же нормальные профессии, да хотя бы сапожник. Тебе сколько лет, блядь, этой хуйней страдать? Как ты, мразь, бесполезное образование себе выбирал? Выпустив слюну со списком самых мудацких занятий в фанты играл? Или мамка тебя бы за студию отдала, потому что боженька дал талант? Иуда, ты искариот. Мне что, порисовать нельзя? Ты идиот? Мне порисовать нельзя? Ты идиот? Мне порисовать нельзя, что ли? Идиот! Падла, тебе тридцатник, иди уже делом займись. Устройся продавцом-консультантом, по карьерной лестнице вверх устремись. Ты клещ на теле России, планеты, галактики. Считаешь себя, небось, арт-мессией, пишешь новейший завет на холсте. Таких, как ты, надо в утробе вытравливать для профилактики. Чем ты, падла, занимаешься? Картины свои на Фейсбуке вылаживаешь? Лайки не зарплата, мудак, ты визуальную реальность своим калом не облагораживаешь. Твои френды и френдессы такие же, как ты, пидоры и пидорессы, позаканчивают свое говно художественно-гуманитарное. На заводах никого, зато в армии из таких, как вы, жибы всю эту голубизну вытравливают. Ну ладно, народу, стране, президенту нихуя, но себе-то какой профит. Головка от хуя, он такой, ну что вы, мадам, меня сразу на Голгофу. Тут я просто повыше натянула колготы и выдавила ему глаза. Мразь, мудак, идиот, особенная ты моя порхающая среди непосвященных маглов стрекоза. Профессия должна быть применяема. На жизнь надо смотреть вменяемо. Творчество – это хобби. По сравнению с ним работа – раздавать номерки в гардеробе. Он, хлюпая кровью, бормочет что-то про коню, Евангелие, концептуализм. Бля, искусство – это унитаз, куча мусора и гомосексуализм.
Это будет выпуск про редко задаваемые вопросы, и в нем будут ответы на те вопросы, которые вы задали под записью на Патреоне. Dark Labbit спрашивает, интересно про фильмы и аппы на телефоне, и почему именно это? И про Switch тоже интересно, имеет ли смысл его покупать, если дома плойка? Про аппы на телефоне, два самых популярных приложения у меня на телефоне, не популярных, в смысле, которые я дольше всего сижу в Твиттере и в Телеграме, как показывает статистика внутри телефона, скринтайм эппловская. Два самых крулевых эппа, которые я считаю прям незаменимы, это Тик-Тик, TICK, это приложение по подписке, оно работает по подписке. Это, наконец-то, тот менеджер задач, который я так давно искал. Чтобы там были категории и теги, и удобненько все, и красивенько, и быстро можно было ввести. То есть я не мог найти это приложение, но не это приложение, а вообще приложение для задач. Поэтому последние полгода вел, типа, блокнотик в Moleskine. Ну, прям вот записывал задачи от руки. Сейчас я его нашел, и теперь я в Moleskine не записываю задание, а чирикаю в него. Все-таки 2019 год. Тик-тик и Bear. Медведь называется приложение. Это блокнот с поддержкой всяких экспортов в разные форматы записи, в том числе в JPG. То есть можно написать что-нибудь, выгрузить в JPG и залить в Twitter картинкой длинный текст. Очень много особенностей форматирования, но при этом это не Word. То есть эта штука не очень подойдет для кучи мелких заметок, Bear, но она подходит для моих сценариев подкаста очень-очень подходит. И для всяких текстов, которые я пишу и буду писать, кстати, в Telegram-канал. и на заказ для всяких изданий. Про Switch тоже интересно, пишет нам Dark Labbit. Имеет ли смысл его покупать, если дома будет плойка? Switch вообще реально имеет смысл покупать, вне зависимости от того, что есть дома. Я летел на самолете с серебристым крылом в Австрию, и Switch реально меня прям спас, потому что у меня нечего было смотреть на тот момент и нечего было читать. Я просто лупил в Super Mario Galaxy. Я не знаю, что будет у меня со Switch'ом после того, как я пройду все ключевые игры на нем. Ну, ключевые игры платформы. То есть Super Mario Odyssey я прошел. Вообще без проблем. Я, по-моему, только что его Galaxy случайно назвал. Super Mario Odyssey я прошел полностью, но я не нашел все луны, но я не люблю... Я очень редко продолжаю играть в игры после того, как я их прошел. Зельду я купил, но пока не начинал. Rayman у меня еще и Diablo, который я давно хотел пройти на приставках, но не мог. Вот, Diablo я начал за Некроманта, Rayman я просто два уровня прошел, и такой, типа, потом закончу. То есть... Игры есть, играть есть. Это классная приставка, которую можно взять с собой куда угодно. Мне она просто незаменима иногда оказывается, когда я гуляю на выходных. То есть я ухожу в город, начинаю там топтаться. И когда-нибудь типа клево сесть в парке, натырить наушники и играть в нормальную видеоигру. Не в портативную какую-то мобильную фигню, а в нормальную крутую видеоигру. Абсолютно здоровская штука в этом плане. То есть Switch купи Super Mario Odyssey, пройди и дальше подумайте, покупать Зельду и другие игры или сразу его продать. Мне просто кажется, что Super Mario Odyssey — это опыт, который каждый человек, играющий в видеоигры, должен пережить. И потом уже как бы сам решать, нужен ему Switch дома или нет. К тому же ты можешь его купить, пройти и тут же продать. Потеряешь там буквально типа сколько, 1000-2 рублей 3. Марина Мантлер задает много вопросов. Как ты ищешь музыку? В идеале хочется от Кристины послушать про ее поиск музыки. Кристина, вот либо ты сейчас влетаешь на биты для патреонов и рассказываешь, как ты ищешь музыку, записав все это на телефон, или уже не влетаешь. Ну, типа, здесь.
И вот я влетаю на биты с отвратительным качеством звука с телефона. Простите, пожалуйста. Как я ищу музыку? Когда только начинался подкаст, у меня была своя личная папка с фанком, которую я слушала каждый день в своем плеере, и думала, когда же я смогу показать миру, какую клевую музыку я слушаю. Я поняла, что не хочу использовать одну композицию на все 1.5 часа. Хотя так делают многие подкасты, я вот их слушаю и понимаю, что на 30-й минуте играет вся та же композиция, и я хочу броситься под бензовоз. Ну, до вчерашнего дня все было намного проще, как обычно. Я очень много слушаю радио джаз, и там есть радиоведущий Анатолий Айс. У него есть свой собственный подкаст, называется «Функции фанка». Обычно я ищу музыку у него. Чаще всего это фанк с голосом, поэтому приходится попотеть и поискать фанк без голоса инструментальный, чтобы он не сливался с Толачевым. Ну а дальше у этого исполнителя я ищу какие-нибудь другие инструментальные композиции или похожих исполнителей, у которого тоже есть инструментальный фанк. И иногда я заходила в гости в паблик ВКонтакте CBGB. Там музыка, конечно, потяжелее, но иногда находится что-нибудь клевое. Почему было проще до вчерашнего дня? Потому что ВКонтакте теперь запрещает скачивать музыку любым способом, легальным, нелегальным, с помощью кошачьей лапки в полнолуние. Это довольно грустно. Поэтому теперь у меня есть только два ресурса. Это нескончаемый YouTube и сервис с платной музыкой, который мы юзаем для монтажа как своих роликов. В Ютубе теперь я просто буду набирать урбан, фанк, электро, битс и убивать на это большую часть времени, чтобы просто найти хорошую музыку. Вот такой вот дурацкий недоответ. Возможно, вы ничего не поняли, ведь именно поэтому я и не веду подкаст, а монтирую его. Я очень плохо разговариваю. Всем спасибо, что поддерживаете нас на Патреоне. Я всех обнимаю до хруста ребрышек. Вы все клевые VIP премиум делюксы. Поехали дальше.
Есть таблица, в которой указаны все мои телодвижения, достижения и прочие штуки с февраля 2009 года. И в ней есть точка про работу. И давайте я вам про нее, по ней-то, собственно, и расскажу, что и как. у меня было. Вам, наверное, будет интересно. Я постараюсь не уделять этому прям слишком много времени и, как обещал, буду говорить в конце каждой работы, чему меня это научило. Значит, я поступил в 2005 году на факультет, значит, гуманитарный факультет Петрозаводского государственного университета на специальность филология. Меня все-таки числанули. И первым делом, как и любой человек, обретший свободу в молодости, я отправился в магазин компьютерной техники. Я такой, в пизду такую работу, написал заявление и ушел. В тот же день я понял, что я давно-давно мечтал работать в магазине компьютерных игр и дисков под названием «Титаник». И с разбегу прям отнес туда резюме. А у них была еще прикольная фигня. У них к резюме была анкета, типа, как ты разбираешься в кино. Они говорят, никто ее с тех пор, типа, ни разу не заполнил так, что начал доебываться до вопросов. Я очень весело развлекался. Надо устроиться охранником в магазин. Подумал я, эта идея почему-то мне очень понравилась. Я пришел в магазин, говорю, вам нужны охранники? Нет, я увидел объявление, что требуются охранники. Подошел, говорю, я буду охранником. Я такие, приходи завтра вечером. Пришел завтра вечером, мне сунули рацию, время было 6 часов вечера, нужно было бы додежурить до полночи или с 4 до 10. Ну, тебе 6 часов нужно было всего лишь отстоять. Первым делом я, значит, сначала походил по всему магазину, изучил все углы камер, типа, где косые углы, где слепые зоны, где люди больше ходят, где меньше, где, значит, товар более дорогой, куда-то... все изучил, такой, начал преследовать людей прямо со входа, стоя у них за спинами, не упуская из вида подозрительных. И так прошло 10 минут. Так вот, работа заправщика картриджей состоит в следующем. И меня позвали в Сбербанк работать. И это смешно, потому что в Сбербанк-то я устроюсь только через год. И мне позвонил генеральный директор и сказал, что, типа, если я так еще раз буду звездеть и умничать, он меня вывезет с друзьями на озеро, типа, и закопает. Ну, там, коленки простыли или что-то такое. Я в итоге в первый раз в жизни уволился мега пафосно. И тут мне на фоне этого просто посреди бела дня, после того, как я сдал очередную статью, приходит сообщение, типа, хочешь в Москве поработать? И я сел в поезд, закинул свои сумки, и я просто лежал, читал книгу. И понимаете, это очень странное ощущение, типа у тебя поезд без обратного билета, и ты, скорее всего, никогда не вернешься, и ты не понимаешь, что происходит, и ты выходишь на Ленинградском вокзале, едешь в свою комнату, там тебя встречают, показывают, что к чему, и ты вот садишься, короче, и, ну, это сложно описать человеку, который никогда это не переживал, хотя, наверное, если я такой охуенный филолог и ведущий подкаста, то моя работа, блядь, описывать вещи, которые никто не переживал. Ты вот садишься, и это вот первое, и ты, вот это ощущение, что вот сегодня первый день остатка моей жизни. То есть ты вот сел такой, фух, типа, дальше будет интересно. По крайней мере, ну, правда, по факту, дальше было намного интересней.